Добрый вечер, друзья. Много лет назад мой малолетний сын как-то пришел со двора, где играл, и повторил четким голосом услышанную им фразу. Фразу эту, видимо, обронил один из взрослых, и он повторял ее, не понимая смысла. «Дети, — сказал он, — цветы жизни, но не давайте им распускаться». Я его спросил, понимает ли он, о чем говорит. Он замотал головой, и я, конечно, не мог ему из педагогических соображений разъяснять, как это цветы не должны распускаться. Поэтому сказал, что вот молодые люди, бывает, ведут себя распущенно, и распускаться им давать ни в коем случае нельзя. У нас в гостях сегодня молодой очень человек из Алматы, из далекого Казахстана, который гостит в Лондоне, и мы ему сегодня позволим распуститься и показать себя в полной мере. Зовут его Стасик Денисенко.
Станислав Алексеевич.
Станислав Алексеевич Денисенко. От роду ему, как выяснилось перед самой передачей, на 3 месяца больше...
На пять месяцев
больше, чем Севооборота. То есть, если Севооборот родился в ноябре 87-го, то Стасик или Станислав Алексеевич появился на свет в июне того же года. Мы, Стасик, здесь пьем по бокалу вина. Но тебе вина не налили, это было бы не педагогично. И даже стакана нет. Но за твое здоровье и за твое присутствие мы стаканами чокнемся.
Я хотел, чтобы был сок или вода, но Станислав Алексеевич от этого отказался.
Прежде всего, Стасик, нам нужно выяснить, откуда ты.
Из Казахстана.
Из какого города?
Из Алматы. Столица.
Угу. В школу ходишь?
Да.
Который класс?
Первый.
И школа какая?
96-я.
Вот все товарищи из 96-й школы, слушайте, потому что соученик ваш находится в Лондоне и говорит по волне BBC. Надолго ли ты сюда приехал?
На 2,5 месяца.
Стасик, у тебя мама, по-моему, музыкальная. И вы... Мама у тебя на чем-нибудь играет?
На пианино.
И дома у вас пианино есть?
Да.
И вы часто играете там и поете?
Да.
Тут произошло следующее. Мама Стасика принесла записанный аккомпанемент. Тот самый аккомпанемент, под который Стасик дома распевает песни. И мы решили его записать, так сказать, вот домашний такой импровизированный концерт самодеятельности. И вот песня Стасика в его записи будет сегодня звучать. Скажи, пожалуйста, первая песня «All the things you are». Ты знаешь, о чем она? Ты же поешь по-английски, во-первых.
Знаю.
Да? О чем там в ней поется? Примерно так.
Примерно?
Замнем... Ну, прямо недословно, но хоть примерно.
Замнем для ясности. Послушаем тогда лучше песню.
Bye.
Стасик, кто же тебя так красиво подпевает?
Мама.
Так это вы с мамой записали. Ну, и дома мама играет на фортепиано, и ты с ней там разучишь песни. Ведь поете вы по-английски, тебе 9 лет. В Англии ты никогда до этого не жил. И английский, естественно, все эти слова ты заучил наизусть. Но, может быть, ты не все слова эти понимаешь.
Ну, не все. Не все, но многие.
А ты понимаешь по-английски, да?
Ну, да. Но не все тоже.
Здесь ты вот 2,5 месяца или 3. Ты в школу ходишь.
Ой, ты в школу ходишь в Англии? Изучаешь английский язык?
Да.
Он не в английский язык, он ходит в обычную школу.
Ах, в обычную школу, да?
Как школа называется?
Annerley Primary School.
Annerley Primary School.
Ты дома в Алма-Ате ходил во второй класс, в первый класс, а здесь в какой ходишь?
Тут я не знаю.
Как он у вас называется?
Названия нет, только имя учительницы.
А значит, классы по имени учительницы, да?
Да. И много детей в классе?
Ну, да, довольно много.
Сколько же примерно?
Учительница одна или на разные предметы разные приходят учителя?
Иногда на разные предметы разные, да.
Вот что у вас за предметы в школе?
Физкультура, письмо, чтение, пение.
И все по-английски?
А с арифметикой что?
Математика.
Математика есть.
И все по-английски? А как ты справляешься? Ты все понимаешь?
Ну, не знаю.
Ну, и как ты с ребятами играешь? Ведь тоже по-английски, верно?
Да.
На переменах.
У меня только 2 друга. Есть.
Но они же по-английски говорят?
Да.
Они по-русски не говорят и по-казахски не говорят?
Один из Ирана приехал.
Из Ирана?
А второй?
Говорит по какому-то языку.
Да, на фарси.
У него тоже, по-моему, есть брат. Тоже они с ним на этом языке говорят.
Угу. Стасик, а я что-то не понимаю. Ты говоришь, у тебя только 2 друга. Это что значит, что ты больше ни с кем в школе не разговариваешь и не общаешься?
Ну, конечно, разговариваю.
Так.
Но не так, чтобы это был мой друг еще.
Угу. А с друзьями ты уже, значит, обсуждаешь какие-то...
Играю, да.
Играешь, ясно. Угу.
А второй кто друг?
Второй тоже рослый мальчик, ему 10 лет.
Рослый это, значит, выше
высокий,
тебя.
Да.
А он откуда?
А он, я не знаю, он, по-моему, вот из Лондона.
Англичанин?
Как бы, да.
Англичанин. Значит, и ты с ним постоянно говоришь по-английски?
Ну, я не то чтобы говорю, просто придумаю какую-нибудь игру и играем.
Ну, правильно, но все это...
Иногда говорим.
Для этого нужен английский язык. Это замечательное дело. Я могу сказать, что я привез моего сына, Андрюшу, когда ему было ровно 9 лет, тот же самый возраст, я его привез в Германию. И он там 2 года ходил в школу. И до сих пор у него прекрасный немецкий. В таком возрасте язык впитывается, прямо как губка впитывает человек язык. Я уверен, что Стасик будет прекрасно говорить по-английски.
В нашей беседе до начала передачи выяснился один совершенно невероятный казус, который вот мы сами не можем никак не понять, не осознать. Стасику 9 лет, да? Он дома, в Казахстане, мама, значит, учит его английским песням, и она учит его английскому языку.
Да.
И учит его писать и так далее. Вот он пришел в английскую школу, и там есть письмо, да? И он, и их там учеников просят писать. И вдруг выяснилось, что Стасик, не говоря по-английски, бойко, да, лучше всех пишет и быстрее всех пишет. И все остальные ученики сбегаются на него смотреть, как это он так пишет ловко.
Это очень понятно, потому что часто бывает, что меня английская супруга спрашивает про выписание того или иного слова. Потому что мы пришли в английский через словари. Мы эти все слова сначала выписывали, на карточках в карманах носили. То же самое и Стасик. У него подход к языку более академический, нежели у природного англичанина, который ему по праву рождения достался.
Стасик, а как у тебя то, что англичане называют spelling, правописание? Ты верно пишешь слова?
Ошибок, с ошибками.
Ошибки делаешь в словах?
Иногда.
Делаешь?
Делаю.
А слова вам диктуют какие-нибудь трудные, длинные, большие или простые?
Нам односложные? Не диктуют. А... Нам дают задания, и мы пишем.
Ага. Стасик, если бы ты сравнивал школу в Алма-Ате, вот ты туда вернешься через месяц, и здесь. Во-первых, где тебе больше в школу нравится ходить?
В Алма-Ате.
А что тебе здесь вот в Англии не нравится?
В школе?
Да.
Что тут не цивилизованные, не культурные дети.
Ого, это да. Как же понять?
Очень можно понять. Ну так, расскажи, почему так?
Ну, например, даешь им книжку, ну вот у нас есть урок чтения. Они ее открывают, а сами сидят, смотрят в потолок. Не читают вообще.
Угу. Так, ну или, еще какой-нибудь пример.
Например, там маленькие, ну вот маленькие ребята, их большие бьют, обижают, издеваются.
А что, а в Алма-Ате такого нету?
Нет такого.
А учителю можно пожаловаться?
Ну, можно, конечно.
Так, и что сделает учитель?
Учитель? Ну, может быть, выставит за дверь или наругает, что весь ланч возле стены стоять будешь.
Подожди, подожди, вот ты слово какое-то сказал. Весь что?
Ланч. Обед.
А, так, ты же сказал ланч, это же слово, это уже английское. А? Значит, весь обед будешь стоять у стены.
Не будешь обедать.
А лицом к стенке или в класс?
Нет, или просто на улицу выгонят.
Ага.
Ну, а это мальчишкам-хулиганам хоть бы что. На улице выгонят, а ему и лучше еще.
Да.
Понятно. Мы сейчас, Стасик, тогда послушаем, как ты следующую песню поешь. The Boy from Ipanema.
Да.
Это кто такая Ipanema? Кто такой этот мальчик?
Ipanema — это город.
Угу.
Ну, мальчик — это мальчик.
А город не знаешь где примерно?
Нет.
Я думаю, этот город в Бразилии, но я могу тоже ошибаться. Boy from Ipanema.
Each girl he passes goes off. When he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes off. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love?
Признаться, что звукорежиссурой занимался я сам незадолго до передачи. И это смесь, собственно, из кассеты, привезенной мамой Стасика из Алматы, которую она записала, Стасик под эту кассету дома поет просто так. Мы смешали, значит, звук кассеты и голос самого Стасика.
Очень здорово получилось.
Записано с одного дубля. Времени особенно не было. Вот прекрасно. Как махнул Стасику, так он от начала до конца и отпел.
Всё и спел.
Но, Стасик, у тебя, ты жалуешься, у тебя вроде бы металла в голосе маловато или что-то?
Тебе вроде бы самому не нравится даже, да? Как ты понимаешь? Почему?
Ну, некрасиво.
Нет.
Как?
Значит, ты можешь петь лучше, ты хочешь сказать?
Я не знаю.
А у тебя, ты что, не в голосе, может, ты простужен немного?
Ну, вот я болею.
Сейчас, да, у тебя насморк?
Вот от того металла ты, видимо, в голосе
имела. Слушайте, я вот только не понимаю двух вещей. Во-первых, здесь мы ни второго голоса не слышали. Раз, да? Ага. Не было.
Не было.
А
не
тут
было.
И нет второго голоса.
А, вот оно.
В партитуре. Мама подпевала только в одной песне. В первой.
Откуда взялся бой from Ипанима? Когда я был молодым человеком, у нас всегда была girl from Ипанима.
И тебе вы...
А здесь почему-то взялся бой from Ипанима. Ну?
Дело в том, что когда эту песню исполняли девушки,
так.
Предположим, Жоао Джильберто.
Жоао Джильберто.
Не Жоао Джильберто, а
Астру Джильберто. Да.
Она, естественно, не могла петь про девушку из Ипанимы, потому что это не та получилась бы ориентация.
А когда пел Жоао Джильберто, то он пел girl from Ипанима.
Да, в оригинале girl, потому что это мужской вариант. Поэтому, Стасик, тебе, я думаю, ты вот подрастешь, и тебе надо будет переучить на вариант
Гелфром Ипанима.
А то могут еще неправильно тебя истолковать как-нибудь.
Можно мне вопрос, Станислав Алексеевич? А вот ты живешь в столице Казахстана, в городе Алматы.
Ага.
А ты по-казахски умеешь?
Нет.
Совсем-совсем?
Совсем-совсем, только отдельные слова некоторые совсем знаю, и все.
Ну, хоть скажи какое-нибудь слово.
Сен ты... Мен, я, по-моему...
Это что значит?
Сен – это ты, мен – это я.
Да.
Ну, а скажем, а если сказать «здравствуйте»?
Этого я не знаю.
«Здравствуйте» не говорят они друг другу, нет?
А что нет, в школе говорит. В Казахстане, в столице Казахстана, нет уроков казахского языка?
Есть.
Нету, да?
Есть.
Есть. Ну, а почему же ты тогда не знаешь?
Так там очень плохо преподают, я не знаю. Мы там только рисунки рисуем казахские.
Ну, сейчас вернешься.
Вот выясняется.
Сейчас вернешься, наверстаешь. Потому что там у вас школа у вас там интеллигентная. Тут. А что тебе еще не нравится? Вот ты говоришь, нецивилизованные ребята.
Тут, в Англии.
Да, дерутся или что?
Ну, вот дерутся, да.
Тебя задевали, нет?
Задевали, я там много раз дрался.
Ну, у тебя же битка-то поставлена. Ты как ударишь, так мало не будет.
Да нет, я не знаю.
Ты драться умеешь, нет?
Ну, я так по-настоящему не умею. Ну, просто пинаться, еще что-нибудь.
Скажи, на уроках физкультуры чем тут дети занимаются?
Тут?
Угу.
Ну, вот на перегонки бегают.
Угу.
Еще, ну, в разные игры играют. Например, стоят... Две железки на две, между ними обруч.
Ага.
Туда один какой-нибудь человек встает, берет мяч и ракеткой деревянной бьет, и впереди далеко стоят еще пятеро или шестеро человек. И они бегают за этим мячиком, ну, догоняют его, и друг другу перебрасывают. А пока они бегают и перебрасывают друг другу, человек, который ударил мяч, бегает вокруг железок.
Ага.
Ты вот сказал одно слово «ракетку», а я предполагаю, что это они, может быть, битой ударяют, не ракеткой,
нет,
а такой деревянной
нет.
битой.
Нет?
Нет. Прямо ракеткой?
Ракетка формой как теннисная, только больше и деревянная.
Ага, понятно, ясно.
Вернее, теннисная в маленьком теннисе.
Понятно.
Стасик, ну вот когда школа кончается, ведь в выходные вы с мамой, ты мама жаловалась прямо на тебя, что ты в музей тянешь каждую неделю. Любишь по музеям ходить?
Очень.
Ну-ка расскажи, куда, потому что я в Лондоне живу уже много лет.
Какие музеи, да?
Ну да, я лично в музей ходить как-то мне не довелось. Я был, может быть, в паре музеев, а ты уже побывал во всех.
Нет, не во всех.
Но где ты
был? British Museum, музей науки, и музей с динозаврами, Natural History.
Ох, молодец. Это музей называется музей естественной истории.
Да.
Рядом с музеем науки, да-да. А вот какой тебе больше всех нравится музей?
Natural History.
Вот этот, естественная история с динозаврами. Действительно, зал динозавров, мы тут немножко поговорили вот со Стасиком, зал динозавров в Лондонском музее естественной истории самый знаменитый и крупный во всем мире. Стасик говорит, что в Японии есть хороший зал динозавров.
Там не зал динозавров, но он еще не изобретен. Там будет музей с настоящими выведенными динозаврами.
Да, да. Я был как раз в этом музее. Там они будут двигаться, как бы настоящие динозавры, да, со шкурами и так далее. Но это ведь все-таки не настоящие.
Да.
А в Лондонском музее, конечно, скелеты, не полные динозавры, но зато эти скелеты абсолютно такие, какие были у динозавров, а потому что они восстановлены по найденным костям.
Да.
Стасик, чем же тебя динозавры эти так привлекли, а?
Ну, я сам не знаю.
Тебе просто нравится на них смотреть?
Да.
Да.
Стасик, вот входишь ты в музей этой Natural History, естественной истории, и что там происходит? Ты нам прямо как кино
как
покажи.
Как что происходит?
Вот что там есть?
Входишь в музей и прежде всего увидишь. Что?
Ну вот выставленные скелеты или с кожей все динозавры.
Угу. Идешь дальше?
Иду дальше. Там есть отдел с разными жуками, насекомыми. Угу. Там не только динозавры.
Там все виды представлены.
Да.
Да.
Сушеные рыбы, змеи.
Все есть. Замечательный музей.
Ну, что значит все виды? Вот динозавров мы знаем. Сколько вот ты, например, знаешь видов динозавров?
Ну, считать как-то я не считал.
Ну, некоторые еще назвать можешь, некоторые?
Да, могу.
Ну, назови, пожалуйста.
Тираннозавр, трицератопс.
Так.
Молодец.
Пиродактиль.
Это птица такая, летучая. Да.
И
молодец.
И птеранодон тоже. И, есть плавающие динозавры, угу. Есть диплодок,
да.
Брахиозавр – это самый крупный,
да,
травоядный.
Бронтозавр страшный такой, с гребнем на спине он был.
Слушай,
А есть бревиопарапуз, он самый большой вообще.
Так, и все это там есть?
Да, да.
Нет, там не все, конечно, есть.
Ну, не все, но очень многое, очень много. Целый, да, огромный зал.
Угу. Вот эти гребни на спине, долго не могли понять, для чего они были.
У кого?
У динозавров, у этих всех. Гребни такие.
Не у всех,
у бронтозавров.
Это вроде у них система охлаждения была.
Да.
Как у машины.
И охлаждение, и утепление тоже.
А утепление, как когда солнце греет, то он в тепло вбирал.
Да. Потом, когда уже хватит ему, он как-то разворачивает этот гребень, и уже тепло не поступает.
Угу. Скажи, пожалуйста, как ловко устроены были динозавры. Жалко, что вымерли.
А нам вот так никак, да?
Ну, мы майку только снимем и оденем.
Ни гребня, ничего нет.
Стасик, а в музее в Британском, что там, так вот, если ты, предположим, рассказываешь людям...
В Британском?
Которые...
Да, да, больше всего, что
там понятно. Все старинное, старинные статуи, старинные деньги, монеты.
Угу. Мумии египетские.
Да, есть.
Там египетского очень много.
Зал египетских мумий понравился тебе?
Да.
Они все, им по 2000 лет, их похоронили, они почему-то вот не гниют. Как думаешь, что там? Что с ними сделали? Почему их называют мумиями?
Мумиями почему называют, я не знаю.
А почему они тогда не разлагаются? Вот человека положат в гроб, его если достать через полгода, там одни кости.
Да.
А вот мумия нет.
Наверное, потому что замотана в бинты и каким-то ароматическим, что ли...
Раствором.
Раствором, да. Все масло сделано.
Замечательно, потому верно, что они верно мумифицированы.
Да, верно.
Того
верно,
они
верно,
муми. Верно. Стасик, следующая песня в твоем исполнении. Это старый джазовый стандарт. Он называется «Звезды падают на Алабаму».
Над Алабамой. Да, падали.
Падали, да?
Ага. Может быть, звезда падала.
Stars fell on
Alabama.
Звезды падали на Алабаму. Алабама — это где-то в Америке?
Город.
Да.
Нет,
штат в Америке.
И город, и штат.
Города Алабама.
Города
нету, не
по-моему, есть. Да.
Штат.
А, Бирмингам, штат.
Столица, столица штата, город Монтгомери.
Ага. Стасик, а чего у тебя репертуар такой вот джазовый, такой странный? Ты только джазовые песни поешь, или, может быть, дома и пионерские песни тоже, скажем, взлетит?
Пионерские нет.
Нет? Взлетит с кострами «Синие ночи». Знаешь такую песню? Нет? Ну что ты. В твои годы нас обязательно заставляли.
А, слава богу, что его не заставляли.
Я даже ни одной не знаю.
Нет? А какие песни вот сейчас детям дают петь? Вот в школе? Что вы поете?
Да. Ну, старинные какие-то, не знаю, не очень красивые.
А вот нет больше ни октябрят, ни пионеров, и нет ни октябрятских, ни пионерских песен.
Ну вот «Солнце навек» — это какая?
Это я не знаю. Раньше пели «Мы веселые ребята, наше имя октябрята».
Нет, сейчас я вспомню
слова. А потом что-то «Закаляйся, как сталь».
Нет,
таких слов не знаешь.
Нет, это другие песни. Ну тогда мы лучше обратимся к старым джазовым стандартам. Стасик под аккомпанемент своей мамы поет «Stars Fell on Alabama».
Our little drama we kissed in a field of white, and stars fell on Alabama last night. I can't forget the
сегодняшним гостем Стасиком Денисенко из Алматы. Меня роднит одно. Песня «Stars Fell on Alabama» входила и в мой собственный репертуар, когда я пел с джаз-оркестром Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала Макарова в 1959 году, что говорит только о том, что настоящие номера, джазовые стандарты не стареют и обретают новую жизнь.
Сева, вы знаете, я с вами работаю 9 лет скоро.
Да.
И очень много про вас знаю и про ваши таланты, но представьте, первый раз слышу, что вы еще и поете.
Ну, это свободное от работы время.
Я думал, что вы на саксофоне играете, еще я видел, как вы играете на фортепиано. Вообще, но что вы еще и поете, этого я не знаю.
Ну, может быть, пение это будет пышно сказано, но представьте себе, 59-й год, играет какой-то самодеятельный джаз-оркестр, и я один говорю более-менее прилично по-английски. Так что на меня выпало это просто как по штатному расписанию.
В джазе ведь не обязательно уж прямо вот так петь. Можно и шептать.
Не-не, ну там...
А можно и там что-нибудь, нет, как все... Луи Амстронг. Нельзя сказать, что Луи Амстронг пел. Да. Да? Это
нет,
Алексей, нечто особенное.
Нет-нет, да? Я пел, у меня было даже две поклонницы, которые ходили слушать...
В английский группе называется.
Которые ходили специально слушать вот этот наш джаз-оркестр из-за этого самого пения. Но хватит воспоминаний, мы сейчас в разговоре со Станиславом Алексеевичем сделаем перерыв, что даст ему возможность поёрзать на стуле. Потому что все это время мы ему ёрзать не давали, потому что все-таки эфир, он был шумел, там бил бы ногами микрофон. Он человек молодой, энергичный и непоседливый. А сейчас он может отдохнуть и послушать, как дядя Алексей расскажет о событии недели.
Поначалу ходили темные слухи, затем начали появляться факты. Я помню, как один мой английский приятель рассказал мне, что его сосед, продающий недвижимость, поведал ему историю о том, как к нему в офис зашел прилично одетый молодой человек и с сильным русским акцентом сказал, что хочет купить дом. Агент по продаже недвижимости достал свою книгу, в которой находятся красивые фотографии продаваемых домов, и показал клиенту. Клиент, полистав книгу, выбрал дом за 500 000 фунтов стерлингов. «Вот этот», — сказал он. «Очень хорошо», — сказал агент. «Давайте проедемся, посмотрим этот дом». «Зачем же», — сказал русский. «Ездить не обязательно. Заверните». Он раскрыл маленький кожаный чемоданчик и вынул оттуда 500 000 фунтов стерлингов наличными. Естественно, что у агента было почти нервное потрясение. Начнем с того, что никто в Англии не покупает дома за наличные деньги. Процедура покупки дома составляет по меньшей мере несколько месяцев, а то и лет. Сначала, конечно, идет торговля, договариваются о цене. Все это через своих представителей и адвокатов. Затем начинается процедура подготовки бумаг и так далее. С тех пор стало известно, что десятки новых русских миллионеров купили себе дома в самых роскошных районах Лондона за наличные деньги. На этой неделе выяснилось, что это было только начало. Новые деньги достигли уже самых отдаленных уголков Англии и даже Шотландии. Личный знакомый, а может быть даже друг президента Ельцина, купил там средневековый замок Скелбо. Однако одного замка ему явно показалось недостаточно, и он заодно купил себе титул барона со всеми баронскими правами у Майкла Александра, известного шотландского аристократа, который, кстати, выжил в фашистском лагере Колдиц. Покупка замка состоялась 2 месяца тому назад, но владельца замка, Майкла Александра, даже не поставили в известность о том, кто же купил его замок. Сейчас стало ясно, почему этот факт от него держали в секрете. Нового владельца замка Скелбо зовут Михаил Дебуар. Он тоже держал в секрете факт покупки замка, чтобы не поставить президента Ельцина в неловкое положение накануне президентских выборов. Противники Ельцина могли использовать этот факт против него. Шутка ли? Один из самых близких сторонников Ельцина покупает в Шотландии средневековый замок и баронский титул. Зато теперь Михаил Дебуар, за которого, кстати, поручился лорд Уоден из лейбористской партии в Великобритании, сможет сейчас носить всевозможные баронские мантии, баронское шапо и даже жезл. А бедный Майкл Александр, стоило ему выживать в Колдице, чтобы видеть, как его замок переходит в руки нового владельца из России. Впрочем, политические интонации этого дела волнуют Майкла меньше всего. Его волнует то, чтобы замок его был продан на том условии, что он будет полностью реставрирован. Он спит и видит, что в замке вот-вот начнутся реставрационные работы. Ну-ну, поживем, увидим.
Работа будет производить Ремстройтрест номер 137 Октябрьского района города Москвы.
Да, а можно мне прокомментировать это интересное сообщение? Прежде всего, мы не знаем, или знаем только от него самого, что он друг президента Ельцина. Как известно, сыновей лейтенанта Шмидта было очень много.
Но тут же могу ответить, Леонид Владимирович, поэтому... что британские газеты представляют его именно
это
так.
Это ничего не значит. Когда приезжает любой проходимец, он прежде всего объявляет себя в переносном смысле сыном лейтенанта Шмидта. Я думаю, что Борис Николаевич Ельцин до настоящей минуты не подозревал,
что у него есть,
что у него есть друг.
Английский барон.
Да, да еще барон. Поэтому это, конечно, по-старому, по-лагерному туфта. Вот. Это во-первых. Во-вторых, барон-то он, конечно, барон. Он купил этот титул, да. Но он не тот барон, какие сидят в палате лордов. В палату лордов ему даже на порог не дадут войти.
Почему? Надо потомственным быть?
Что? Нет, не надо. Это не то баронство. Это как бы баронское поместье, дающее такой вот внешний титул со всякими там атрибутами и булавами. А настоящий лорд, барон, это первая степень лордская, первая степень лордов — это барон. Барон — это тот человек, которому присваивает аристократический титул Ее Величество Королева. Поэтому барон, конечно, да не тот, и друг, я боюсь, тоже не тот.
Представьте себе, господа, встреча на московской кухне, и вот этот вернувшись человек говорит: да ездил тут в Англию, замок взял.
Взял.
Взял баронский титул. Как-то да. Так, то же самое.
Да, да, да. Но президент России об этом, к счастью, я думаю, не знает.
Да он, может быть, бароном уже давно стал.
Да, 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 да. Вот, это такой мой комментарий.
У меня
а вообще да. Таких баронов сейчас в Англии действительно...
У меня, Алексей, много. Я знаю человека лично, который торговал металлами, не будем называть имена. Он купил здесь на Бишопс-авеню, на Миллионерском, это на этой улице в парке, тебе поместье за 1 300 000. Тогда у него деньги были, и он тоже, некогда ему было оформлять и торговаться. Он приехал, дом, правда, посмотрел. 20 минут взглянул, говорит: все, годится, беру. Они говорят: ну как? Он говорит: че как, вот вам деньги. И с ними тоже был шок, потому что цена стандартная всякого дома, выставленная на рынок, в себя включает завышенные 10%. Конечно. Просто, так сказать, для начала разговора. И он эти 10%, конечно, не торгуясь, заплатил, что было порядка 130 тысяч фунтов. То есть это можно было за эти деньги хороший семейный дом еще выкроить для прислуги в соседнем квартале. Но хватит о покупках домов. Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
29 июня 1561 года, 435 лет назад, в Москве освящен и открыт Покровский собор, храм Василия Блаженного на Красной площади. Его создатели Барма и Постник построили совершенно необыкновенный храм. В указателе достопримечательностей Москвы 1865 года говорилось, что Покровский собор – это удивительное сочетание смешанного вкуса индийского здания во времена владычества буддистов с готическим и византийским. Все советские годы храм был закрыт, находился в запустении, в него нельзя было даже войти. Слава Богу, хоть не снесли, как храм Христа Спасителя. 1 июля 1646 года, 350 лет назад, в германском городе Лейпциге, в небогатой лютеранской семье, родился один из величайших ученых того времени, а может быть, впрочем, всех времен и народов, Готфрид Вильгельм Лейбниц. В 20-летнем возрасте он покинул Лейпциг и больше туда не возвращался. Жил сперва в Нюрнберге, потом в Ганновере. Я только назову главные достижения Лейбница. Он, независимо от Ньютона, разработал дифференциальное и интегральное исчисление. Основал науку динамику. Построил первую счетную машину. Первый гидравлический пресс. Создал проект подводной лодки. Разработал двоичную систему счисления, на которой основаны все современные компьютеры. А кроме того, написал массу исторических, философских и теологических работ. Лейбниц дважды, в 1711 и 1716 году, встречался с Петром I. 3 июля 1826 года, 170 лет назад, Николай I, о котором я по чистому совпадению дат говорил на прошлой неделе, основал третье отделение, собственно, его императорского величества канцелярии во главе с графом Бенкендорфом. Отделение политического сыска, призванное следить за настроением умов в стране и искоренять крамолу. То была гораздо более тонкая и изощренная организация, нежели опричнина Ивана Грозного. Пожалуй, это было первое такое учреждение в мире, если не вспоминать какие-то похожие институты в Древнем Китае. 122 года спустя Джордж Оруэлл изобразил в романе 1984 «Полицию мысли». Вот такую полицию и создал царь Николай. Традиции третьего отделения, только в гораздо более страшной форме, возродила советская власть. 5 июля 1901 года, 95 лет назад, родился замечательный режиссер и актер, создатель Центрального театра «Кукол» Сергей Владимирович Образцов. Он прожил 91 год, принося людям радость даже в самые скверные времена. Один из наших коллег, Павел Аш, 14 лет проработал вместе с Сергеем Владимировичем Образцовым. Я попросил его сказать несколько слов об этом. Пожалуйста, Павел.
Я пришел к Образцову в сентябре 1958 года прямо со студенческой скамьи. Я работал с ним бок о бок 14 лет. Первые 4 года просидел за крохотным столиком в его кабинете в театрике на Маяковской. На его месте теперь сквер. В кабинете всегда было людно, спектакли рождались тут же на глазах. Приходили драматурги, художники, актеры, фантазировали, спорили. В «Божественной комедии» Исидора Штока есть одна моя фраза. Это не моя заслуга, Образцова. Услышал. Его театр была удивительная коллекция людей, которую он тщательно собирал годами. Как в каждой коллекции, не одно золото, но все уникально, все штучный товар. Актеры, администратор, завлит, кукольных дел мастер. Образцова звали хозяин. Главное достижение Образцова – он создал современный театр кукол. Увел его из площади и одновременно из салона. При этом в пример себе ставил Чаплина, чтобы для всех. Главный талант Образцова – ему было интересно жить. Из этого интереса рождалась книга о китайском театре, передача о Монтане, фильмы о пингвинах и о том, как умывается муха. Он ничему меня не учил, я у него учился. Писать, как говоришь, это на всю жизнь. Я и поездил с ним немножко. В Кубише, в ресторане его узнали. Как водится, послали бутылку вина от нашего стола вашим. Он был популярен. Он был хлебосол, водка всегда была настояна на корочках. Один вечер мы провели у него дома втроем, я, моя жена и он. В конце вечера предложил послушать записи Канторов. Мы не могли задержаться, дома ждал годовалый ребенок. Этого себе не прощу. Русский человек, в жилах которого текла и немецкая кровь, собирал и ценил еврейскую религиозную канторальную музыку. Много лет спустя, на дне рождения премьер-министра Израиля Бегина, пел Кантор. И я вспомнил Образцова. Я часто его вспоминаю.
Спасибо, Павел. Надо сказать, что у меня другие воспоминания о Сергее Владимировиче и его блистательном театре. Я никогда в жизни не был с ним знаком. Я его и его театр смотрел из зала. И настолько это было большое впечатление, что вот сейчас, дорогие друзья, вы видите, у меня никаких текстов передо мной нету. Но, например, я до сих пор помню массу таких ударных, что ли, смешных вещей из знаменитого его спектакля «Обыкновенный концерт», который потом цензура заставила переименовать в «Необыкновенный концерт», видите ли. Вот. Значит, в этом «Обыкновенном концерте» была масса интересных вещей. Там был, например, конферансье, громадная такая жирная кукла, которая была смоделирована по известного московского конферансье Гаркави. Он говорил всякие смешные глупости. В один момент он спрашивал публику, например, слушайте, меня волнует такой вопрос, не слишком ли я культурен для вас? А то не хочется как-то снижать достигнутой высоты интеллекта. И вот этот поэт, этот конферансье объявляет поэта. Там такое было, поэт читает свои стихи. Он объявляет, что сейчас выступит поэт Никодим Золотушный. Поэт Никодим Золотушный – типичный интимист-массовик, потому что все свое интимное он бросает в широкие массы. Вы его, конечно, знаете по его последнему голубому однотомнику «Ты ли меня, я ли тебя» и по его монументальной миниатюре «С кем, когда и где». Поэт отбросил ложную скромность, которой прикрывался даже такой сравнительно великий поэт, как Пушкин. Эту и многие другие черты Пушкина поэт искоренил в себе навсегда. И вот выходит такой ражий детина в брюках гольф с огромной челюстью и говорит утробным голосом: «Стуло мне!» Ему дают стуло. Он на стуло не садится, а берется за спинку и неожиданно начинает читать голосом Степана Щипачева с оконем, который тогда был очень хорошо известен. Он постоянно выступал по радио. «Я прочту вам несколько отрывков из моей новой социально-лирической поэмы «Муся». Глава первая, написанная мною аккурат до войны. «Муся, моя Муся, справная, пригодная, вспомнить я боюся позапрошлогоднее. Отчего же робость застилает взор? Голубой автобус, красный светофор. В час, когда я очередь за тобою занял, ты мне ад пророчила крупными глазами. Только это, брось-ка, мне ли тем запугиваться? Не цепляй авоськой за мою ты пуговицу. Гой ты моя робость, кей ты моя сила, подошел автобус, ты не отцепилась. Встретились тропинки, спутались дорожки, мои полботинки, твои босоножки. Здесь я опускаю 16 глав, посвященных интимным встречам поэта с Мусей, и перехожу непосредственно к главе 18, написанной мною аккурат в самом начале войны. Я надел солдатский пояс и оформил документ. Уноси, братишко, поезд в бурю, в грозы за Ташкент. Всей стране своей я дорог за немыслимый талант. Не догонишь, лютый ворог, не достанешь, оккупант. Я свою большую тему обещаю не бросать. Я берусь свою поэму на Востоке дописать. О себе не беспокоюсь, стал я, как все солдат. Уноси, братишка, поезд прямо в пекло, в Ашхабад. Как я рад, что я еду в Ашхабад. Не достанешь, супостат, гад. Здесь я опускаю 55 глав, посвященных встречам поэта с энтузиастами тыла, и перехожу непосредственно к главе 74 и последней, написанной мною аккурат после окончания войны. Что же это? Как же так случилось? Узнаю твой почерк, узнаю. В чью ты, Муся, пуговицу вцепилась той авоськой, что тогда в мою? Твой майор, конечно, выше ростом, только я не стану горевать, стану я отвагой и геройством на измену реагировать. Как пристало смелому поэту, встану гордый, словно исполин, выправлю документ и поеду прямо к немцу в логово в Берлин. Будешь плакать, каяться, конечно, на меня уже не воротить, в тыл врага, чтоб внутренне и внешне творчески себя обогатить. И вернусь красивый, элегантный, и в меня ты вцепишься опять, потому что слишком я талив, чтоб меня увидев устоять. Представляете себе, это каждый вечер, ну, несколько раз в месяц, звучало со сцены в советское время, при советской цензуре. Это же немыслимо подумать. Он, понимаете, он куклами занимался. И публика понимала, а цензоры считали, ну, что куклы, ну, матрешки, знаете, там, что там особенного. Да, а это был серьезнейший, замечательный, настоящий театр. Простите, что я столько времени занял, но очень хотелось помянуть Сергея Владимировича Образцова. 30 июня 1941 года, 55 лет назад, и через 8 дней после начала войны, совместным постановлением ЦК ВКПБ, Президиумом Верховного Совета и Совнаркома СССР был создан новый чрезвычайный орган абсолютной власти – Государственный комитет обороны, ГОКО, во главе со Сталиным. Мы знаем теперь, что Сталин готовился не к обороне, а к наступлению, В песне, гремевшей с начала 41-го года, были слова «И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом». А когда Гитлер его опередил, нужно было срочно мобилизовать все силы именно для обороны. Знаменательное совпадение. Ровно через 15 лет, 30 июня 1956 года, ЦК партии издал постановление о преодолении культа личности и его последствий, разоблачавшее, пусть далеко не полностью, злодеяния Сталина. И последняя скорбная дата. 30 июня 1971 года, 25 лет назад, при возвращении на Землю космического корабля «Союз-11» погибли от внезапной разгерметизации кабины космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Вечная им память.
Спасибо, Леонид Владимирович. Стасик, вот ты сидел, слушал. Что-нибудь можешь повторить?
Ну, стишок он запомнил.
Ну, хоть одно слово какое-нибудь.
Ну, как одно слово?
Ну, хоть какое-нибудь слово запомнил?
Стуло.
Стуло, молодец. Это самое интересное. Это самое интересное слово.
Зря сидел. Я был на творческом вечере, тоже в конце 50-х у Образцова, и просто мне запомнилась из того концерта история, как он поступал в театральный институт, причем Станиславский сидел в жюри. И тот его спросил, желая пошутить, потому что он очень молодо выглядел. И он говорит: «Молодой человек, а сколько вам годков?» На что Образцов, смутившись, сказал: «Мне 21 лет». И он говорит, он подумал, что я остроумный, и меня взяли в институт. Но сейчас мы звездой вечера Стасиком, который запомнил слово главное, ключевое, стуло. Вот мы и закончим. Песня называется «Tonight», то есть «Сегодня вечером». И вот музыкой в исполнении Стасика Денисенко мы и заканчиваем. Прощаюсь с вами, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.